«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Вчера, когда я мучился с Леонтьевым здесь и был образцовым журналистом, этот человек, который сейчас пришел в эфир, он блистал, он стоял в блистательном костюме. Он говорил: «Дамы и господа», он вручал фильму «Монгол», конечно, за деньги, это понятно, то есть, все призы...
За монгольские туглики.
За монгольские туглики, да. Все бабки своего же фестиваля.
И фестиваль — это национальная премия.
Прошу прощения.
Национальная премия.
Национальная премия. Юлий Гусман. Добрый день.
Но я хочу поздравить моего любимого визави
лучшего,
с тем, что
лучшего.
Я уезжаю в командировку, да.
Слава, 3 недели.
И он отдохнет. Вам, зрителям и слушателям, будет тяжело без меня. Скучно.
Ведь уровень передачи упадет сразу.
Не упадет, но, к сожалению, будет другой. Достаточно сухо, протокольно и неприятно. Надеюсь, вернуться к вам скоро.
Я с недаемой черной завистью, видишь, я в черной рубашке, да, в такой темной. Тем не менее, я должен, скрежеща зубами, поздравить тебя с тем, что, к моему удивлению, все вчера прошло хорошо. Вот, и сегодня, так сказать, восторженные отклики по этому поводу и достойный фильм назначен.
К моему радостному удивлению, даже твои любимые мной коллеги, госпожа Петровская и госпожа Лавина, Кей,
вместо того, чтобы замочить тебя вместе
сразу со словами, да, ему больше все понравилось, кроме... Но вот сегодня вечером мы посмотрим, что оставил телевизионный канал от нашего маленького праздника. Потому что они же убирают все.
Принеси нам те куски, которые не вошли в частности, хотя бы в звуке. Принеси пол. А мы поехали покрутим и так далее.
Каждый день, причем вместо программы.
Дорогие друзья, это программа «Кейс» с Юлием Гусманом. И смотрите, как обычно, три дела, 363-3659. Как только вы услышите дело, которое пойдет сейчас, можете уже набирать. Мы смотрим на разницу между законностью и справедливостью. Здесь три дела, три кейса, и по ним принято решение, или будут приняты решения, но все очевидно. Очевидно, но невероятно. С точки зрения справедливости, это либо совпадает с законом, либо не совпадает. И вот эту разницу тестируете вы. Переходим к первому делу, открываем первый кейс. Он называется... Это про любимое, про выпивку, про Юлия Гусмана, у которого в этом красном стаканчике, как вы понимаете, налито, сами знаете что,
нулито.
Да, как обычно, да. Итак, дело называется «Сухой закон». Внимание на экран и слушаем радиоприемник. Поехали.
В Израиле взрослые, покупающие спиртное несовершеннолетним, будут теперь нести наказание. Израильский Кнессет принял в предварительном чтении соответствующий закон. В Израиле уже многие годы действует закон, запрещающий продавать алкоголь подросткам. За это несут наказание как несовершеннолетние, пытающиеся купить себе выпивку, так и, разумеется, несознательные продавцы. Однако, как и во всех странах, где действует подобный закон, молодежь давно научилась его обходить. Они приходят к магазину и просят купить алкоголь либо старших товарищей, либо вовсе незнакомых людей, преодолевших порог совершеннолетия. Как отмечает Министерство здравоохранения Израиля, в последнее время рост употребления спиртных напитков молодежью резко увеличился. И поэтому депутаты предлагают сурово наказывать каждого, кто купит спиртной напиток для несовершеннолетнего, будь это даже его старший брат или отец. И нарушителю грозит до 3 месяца тюрьмы. Впрочем, юристы полагают, что даже в том случае, если Кнессет закон примет, наказание будет ограничиваться крупным денежным штрафом.
Вот я тебе скажу, казалось бы, все очевидно. Действительно, нельзя постороннему человеку покупать спиртные напитки для малолетнего, да? Но вот пойми меня, Юлик, пойми меня.
У моей дочки 5 лет.
Моей дочке 8 лет.
Она хочет
я
выпить.
Добрый отец, да. Она иногда хочет выпить. Почему такие санкции могут быть против меня? Вот я этого не понимаю.
Если ребенок, это безобидный коктейль «Мимоза», чуть текилы, немножко...
И вишенка, да, понимаешь, да, вот
нет,
как?
Странно. Да? Нет, твоей дочке можно, она как бы вся в отца, поэтому тут уже ничего не спасет.
Не говоря уже о 5-летнем Саше, который уже просто впереди меня в этом смысле.
О, старик, он страшный. Нет, на самом деле, это первый раз за все наши многолетние обсуждения кейсов с 59-го года, вот мы здесь обсуждаем.
Да.
А здесь, мне кажется, ясно, во всем мире так.
Да.
Во всем мире это уголовное преступление. В Америке много комедий снято на тему, вот последняя была недавно, не помню название, где главная интрига, что вот они, друзья, заставили парня.
Да, есть такое. Но там есть один нюанс.
Какой?
Юлик,
какой?
Я задаю вопрос. Справедливо ли наказание, уважаемые радиослушатели и телезрители, брата или отца, купившего спиртное для несовершеннолетнего?
Ну, если отец идиот...
Нет, подожди, почему? Одну минуточку. Отец идиот, не идиот. Мы сейчас говорим о наказании. И тут ты видишь... крупный денежный штраф и так далее. Давай послушаем телефонные звонки 363-3659. Казалось бы, простая история. Если бы не было отца или брата, да, это родные, которые определяют, как себя вести их отпрыску. Тут могут быть разночтения. Слушаем вас, добрый день.
Добрый вечер, панове. Я звоню из Пензы, меня зовут Леонид. Вы знаете, вот ваша полемика, конечно, интересна для всех, но возникает такое недопонимание по теме, скажем так.
Вы знаете, оно сейчас действительно не возникнет, если вы не ответите на вопрос.
Я отвечаю на вопрос.
Значит, считаете, справедливо ли наказание брата или отца, купившего спиртное для несовершеннолетних?
Нет, я считаю, что я сам занимался этим бизнесом отчасти. И подставить можно абсолютно любого человека. Абсолютно любого человека. Тем более у нас в России...
Подставить?
Есть проблема. А, да, подставить.
Нет,
да,
реально. Нет, не понимаете. Может быть, вы занимались этим бизнесом слишком активно и до сих пор в нем находитесь как бы ментально и не очень понимаете, о чем мы говорим. Следующий телефонный звонок. Ты не скучней, Гусман. Это тебе не национальная премия. Слушаем вас, добрый день. Одну секунду, слушаем вас, добрый день, пожалуйста.
Добрый день, Матвей Юрьевич, и добрый день, Юрий Соломонович. Дмитрий, Москва. Как обычно, хорошая у вас передача, постоянно ее слушаю. Так, насчет темы этой, я считаю, что правильно.
То есть правильно то, что брата и отца можно осудить?
Да, почему? Брат, конечно, брат старше, он должен отвечать.
А если он младше?
А?
Если он младше?
Младше кого?
Если Саша маленький купил сестре, да?
Сестре, Кате, пятилетней. Хорошо, дело здесь не в этом.
Он вас мучает, вы неужели в его глазах черта
говорят,
блестят такие.
Еще раз, я просто, послушайте мне, я просто констатирую. Вы считаете, что может быть наказан отец, который принял решение и купил легкий алкогольный напиток своему ребенку, правильно?
Конечно, правильно. Он может быть наказан.
Угу. Он может быть наказан. Очень хорошо. Давай послушаем следующий телефонный звонок, а потом ты сделаешь свой вывод, а потом будем делать голосование. Меня удивляет игра в одни ворота. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Радио чуть потише, прошу вас.
Есть.
Как вас зовут?
Валерий Тула.
Валерий, да, без пауз каратыгинских. Значит, как вы считаете?
Я считаю, что надо душить алкоголь.
О, в себе.
И в себе, и в других.
И в других. Да. И что? Ну и как душить?
А душить простым способом. Первый способ, ну, мы же все знаем нашу...
Слушайте, а вы ровно сейчас не занимаетесь этим удушением? Потому что мне кажется, что вам пора давно приступить, собственно, к этому процессу. Юрий Соломонович, значит, у тебя нет никаких сомнений, что нужно делать именно так, да?
Абсолютно никаких. Я скажу, вот я наблюдаю, к сожалению, это уж не шутка. Процесс, который меня огорчает, процесс заключается в том, что на всех углах, на всех проспектах и площадях молодежь гуляет с пивом, открытыми там напитками. Я не ханжа, не пуританин, пускай выпивают, но если этому не ставить как бы, ну, вот какой-то заслон, это очень плохая история. 21 год должен быть в Америке, чтобы человеку разрешили выпивать вообще. Были неприятности у дочки президента, ты знаешь, вообще.
Да.
Это строжайший закон.
Да.
То же самое во многих странах мира. Я убежден, что и нам такой закон нужен, поскольку это, вот это мне кажется, в Израиле, я там много раз бывал, там вот большая проблема. Так ровно, как и у нас, сюда собираются на стайки. Понимаешь, это как бы выглядит очень безобидно, очень мило. Но это чревато.
Я еще знаю, что в Америке нужно все время, по-моему, если я не ошибаюсь, во всяком случае, когда я там был, я такое видел, нужно обязательно в пакете бумажном нести.
И даже в машине нельзя вынимать из пакета. Даже в машине собственной.
Вот в собственной машине?
Вот ты садишься в картонном пакете, закрытом, должна быть эта бутылка. Вот ты не можешь там вынуть и в машине выпивать. Просто сидеть там, даже когда вместе рядом с водителем.
А почему оно должно быть закрыто в своей собственной машине, чтобы ты этой гадости не видел?
Нет, ну я думаю, что это правило означает, что как бы это некая такая игра. Вообще понять же политкорректных американцев очень тяжело. У них придумано множество законов и правил, которые за эти годы иногда превращаются в собственную смешную противоположность.
Хорошо, давай мы сделаем так. Мы сейчас запустим голосование. Итак, я задаю вопрос следующий. Справедливо ли наказание брата или отца, купившего спиртное для несовершеннолетнего, для своего несовершеннолетнего? Значит, если вы считаете, что это наказание справедливое, то есть он должен быть наказан, наберите срочно 660-0113. Если вы считаете, что не должен по той или иной причине, наберите, пожалуйста, 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я повторяю вопрос. Если вы считаете, что должен быть наказан взрослый брат или отец, купивший спиртное для своего несовершеннолетнего, наберите 660-0113. Если вы считаете, что не должен, алло, 660-0114.
Я сейчас подумал, что...
Да.
Что если бы нас это вели бы, то, может быть, сколько семей бы могли удержаться? Сколько пьют дома, сколько приучают с детства своих отпрысков. Это плохая ситуация.
Да, но ты такой сердечный человек, ты за всех болеешь, а я вот хотел бы сейчас услышать какие-то другие точки зрения, потому что я хочу тебе сказать, что в голосовании у нас вот уже сейчас вот 13,6, еще голосование не закончилось, еще целая минута, 14,1% за то, что это абсурдное наказание. Давай послушаем доводы наших радиослушателей и телезрителей.
Тоже
Да, добрый день, добрый вечер, пожалуйста. Кто?
Добрый вечер, Матвей. Я в первый раз до вас дозвонился. Большое спасибо, что вы есть.
Это Саакашвили звонит, Михаил Николаевич?
Нет, это Георгий звонит.
Георгий.
Земляк его. Да. Я что хочу сказать? Я думаю, что это справедливо. Я считаю, что это справедливо. Потому что покупать алкоголь несовершеннолетнему...
Нет, я вас понимаю. Георгий, мой золотой, давайте мы сделаем так. Я хочу найти хотя бы одного человека. Вот еще раз повторяю. Еще голосование у нас не закончилось. Еще 15 секунд. А у нас 13,8% те, кто считают, что наказывать не надо. Я хочу их найти. Эй, люди, объясните Соломоновичу, что... Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Да, я как раз на вашей стороне сегодня. Как видите, я исправился во всех отношениях.
Очень хорошо. Как вас зовут?
Александр Саратова.
Александр, вы лучший слушатель. Уже вторую передачу. Давайте, объясняйте.
Да-да. Решение абсурдно с точки зрения того, что, скорее всего, не будут разбираться родитель там пьяница или там больной человек и приучает своего ребенка к этому. Или там родитель, который хочет в какой-то культуре питья. Или там купить какую-нибудь водку, чтобы показать какая-то гадость ребенку, чтобы он больше нигде в подворотне не пил, там и там не клянчил там других сверстников своих или старших.
Вот это очень справедливо, Юрий Соломонович. Потому что нужно заставить ребеночка выпить два стакана водки для того, чтобы он понял, какая это гадость.
Героинчиком.
Это полировать.
Конечно, пусть детей. Да нет, вы знаете, Александр, вы зря ушли с нашей справедливой стороны, потому что, ну что это за приучать ребенка? Все знают, что алкоголь в молодости очень вредно, что организм не сформирован, что возникают устойчивые негативные связи в мозгу. Я не буду читать лекцию, вы сами знаете, но я вам говорю, что это не надо делать, потому что все это лихое, сигарета в левой руке, бокал в правой, там уши торчком, это плохо. Плохо, в любом возрасте.
Никто не спорит, что это плохо, но просто, например, когда 13-летнему сыну мой родственник налил водочки немножко, и он один раз попробовал и понял, что это гадость, он до сих пор...
А если он не понял, что это гадость, а наоборот почувствовал себя счастливым, то в этом случае он сам без вашего родственника пойдет и насосется водкой.
Я должен сказать вам, спасибо большое за ваш звонок. Я еще раз хочу сказать, что вы лучший радиослушатель. И ваш тонкий подход, очень интеллигентный такой подход, так сказать, не в струю, не в мейнстрим, он вряд ли найдет понимание у человека, который после Ники очень успешного национальной премии устроили такую грандиозную попойку там, понимаете, где они уже не понимали, кто стоит, кто лежит и кто сидит.
Насколько хорошо я знаю, что после того, как я там падаю без сознания,
ты падаешь без сознания, но ты не объясняешь, почему. И мы знаем, без какого это сознание. Так, голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
И вот мы видим результат. 86,1% считают, что нужно наказать. Да, и меня ждет наказание, и Саша не будет пьяный, значит, плакать.
Ближайшие 10-15
лет. Да, совершенно верно. А 13,9% вот типа замечательного Александра, который перешел на сторону света со стороны тьмы.
Lord of the Rings.
Да, Lord of Darkness это называется, да, понимаешь?
Как знать. Простой человек, а все знают. Радист.
А я за 35 рублей смотрел первую серию «Звездных войн» и украл кассету еще у товарища. Поэтому все нормально, я в курсе.
И каждый вечерами репетируешь тексты.
Дорогие друзья, переходим к следующему кейсу. Вы знаете, кто у нас второй после матери Терезы. Это Юли Гусман. И вот это у нас такое счастье. Но есть еще одно счастье, начиная со следующей передачи. Три передачи, его не будет. И сюда придет абсолютно безнравственный другой соведущий мой, который... Там, так сказать, все в порядке. Грузин, кстати. Кабаладзе фамилия. Это Юрий. Следующая
передача.
Да-да-да, совершенно верно. Дорогие друзья, сейчас будет рекламная пауза. Но имеется в виду не рекламная пауза, где будет реклама, а файл. Наше дело следующее называется рекламная пауза. Внимание на экран и слушайте радиоприемник. Поехали.
Шведские режиссеры добились в суде, чтобы их фильмы не прерывались рекламой. Верховный суд королевства постановил, что рекламные паузы во время показа по телевидению художественных фильмов нарушают авторские права кинорежиссеров. Суд посчитал, что реклама может испортить впечатление от просмотра картины. Как говорится в решении суда, даже в том случае, когда рекламу вставляют между законченными эпизодами, это прерывает связь между фрагментами картины и нарушает творческий замысел режиссера. Этот судебный процесс шел несколько лет. Режиссеры Класс Эриксон и Вильгот Шеман судились с телеканалом ТВ4 и теперь одержали победу. Правда, в решении есть один нюанс. Постановление Верховного суда не отменяет рекламу во время фильмов как таковую. Речь идет лишь о произведениях режиссеров, не дававших своего официального разрешения на прерывание фильмов рекламными вставками. И надо сказать, что таких совсем немного. Большинству шведских режиссеров все равно. Но решение теперь будет принимать сам режиссер, а не телеканал. Правда, непонятно, будут ли прерывать рекламой фильмы Ингмара Бергмана. Великий режиссер, всегда выступавший против размещения рекламы в фильмах, до решения суда не дожил.
Вот здесь все будет не так просто, потому что в тонкой душе Юлия Соломоновича Гусмана соединяется с одной стороны режиссер, а с другой стороны человек, который занимается бизнесом. И, так
что
сказать,
ты имеешь в виду?
Фестиваль, это же отмыв бабок.
Да,
что, нет?
Перекачивание бабок.
Перекачивание бабок с Ники.
С наркотрафика через проституцию.
Да, через проституцию, да. Поэтому, значит, вторая история, и в этой второй истории ты должен ответить на вопрос. Кто должен принимать решение о рекламе, режиссер или телеканал?
Я могу тебе сказать, что это абсолютно потрясающее решение. Я не знал про него, это прецедент очень важный, потому что... Невозможно уже стало смотреть кино.
О, началось. Внимательно. Слушайте каждое слово. Каждое слово слушайте.
Потому что скажу еще раз, что есть фильмы, которые прерывая рекламы, не прерывая рекламы, фильм лучше не станет и хуже не станет. Но есть фильмы, я даже не имею в виду не то, что там великие, классические, а просто где нельзя в самый страшный, самый трогательный, самый смешной момент вдруг кричать... уважаемые прокладки там или какой-нибудь там шоколадки. Это ужасное правило. Другое дело, есть перерывы между там, фильмами, программами, хоть час. Но это, на мой взгляд, замечательное просто решение. Угу. Я его поддерживаю тремя руками и могу сказать без всякого опять там юмора и сатиры, угу, что было бы счастье, если бы у нас хотя бы немножко к этому прислушались. Потому что подчеркиваю, это невозможно. Я видал такие случаи. Кстати, на радио я бы все прерывал по рекламе. Я не буду об этом говорить, но всегда бывают такие невероятные вещи. Только говорят грустную историю, тут раздается реклама чего-то такого очень смешного и глупого.
Да.
Но в кино это очень страшно.
Значит, теперь я хочу задать тебе пару вопросов. Да, приготовьтесь, 363-3659, скажите свое мнение. Значит, категорически с тобой не согласен. Вот я тебе задам вопрос, хотя... С точки зрения наших телезрителей и радиослушателей, он может показаться абсурдным. Вот, вчера, правда, было чудовищно. Вчера во время передачи «Ночной показ» показывали Звягинцева, его прерывали рекламой. Но я задаю такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, что в художественном смысле круче? Фильм Звягинцева или концерт «Кривое зеркало» Евгения Вагановича Петросяна?
30 секунд.
Нет, 30 секунд, подожди, объясняю. Давай, не-не-не, слушай меня. Простая история. Вызывают Звягинцева, например, и Звягинцев говорит, ну, ребята, ну, у меня такой фильм, там, так сказать, там много чего, ну, что вы его прерываете рекламу? Вызывает Петросяна. Петросян говорит, я, конечно, не Звягинцев, но вообще, ты сам знаешь, что такое юмор. Вы понимаете, у меня в кривом зеркале непрерывная, как сказать, линия юмора и так далее.
Нет, нет, там. Это замечательный концерт или не замечательный, который можно прерывать рекламой.
А вот легко. Я, например, считаю, что нашу с тобой программу «Кейс» прерывать рекламой нельзя, потому что у нас с одного переходит в другое.
Тут есть ярко выраженные две паузы между тремя делами.
А у Звягинцева между сценами, там одна сцена в городе, а другая в этой деревне.
Я видел фильм Звягинцева, это очень серьезно и очень... Очень
да не о нем же я говорю. Я говорю, что каждый вот художник фильм, считает, что его произведение да каждый, цельное.
Именно хороший пример. И, понимаешь, фильм Звягинцева на этом обсуждении было ясно. Всем видно, что кому нравится, кому не нравится. Это ради бога. Но это серьезное, глубокое и не смешливое произведение
искусства. А наша передача смешливая, наша но не передача, глубокая, да?
Наша передача глубокая, серьезная, безумно аналитическая, невероятно полезная большинству населения Европы, но здесь есть три дела, среди которых легко вставляется любая реклама.
Все понятно. Легко по чьему убеждению?
По моему убеждению режиссера и радиста.
Секунду, то есть телеканала, то есть друг, то есть не автора. Я автор этой передачи.
Я, например, не ты, а Венедиктов.
Дело не в этом.
Венедиктов автор.
Я говорю, нельзя.
Товарищ Венедиктов, он...
Нет, труп. Значит, короче говоря, послушайте меня.
Нет, ты, по сути, не его, не его, а нас.
Ну, нас, ну,
да. А что? Да не прав ты. Ты пойми, есть структуры, которые не выдерживают. Сегодня у нас, я подчеркиваю, есть фильмы, которые реклама ничто не сделает, потому что это идет легковесный сериал.
А я как художник считаю, что сделает.
Тогда, пожалуйста...
Значит... Найди мне режиссера, который будет согласен, чтобы его фильм прерывался рекламой.
Я глубоко убежден, что эта ситуация решаема. Не так часто по телевидению во всем мире идут глобальные большие кинопроизведения типа Звягинцева фильм. Как к нему не относиться? У нас огромное количество идет сериалов, историй, и там легко, легко вставлять рекламу. Здесь не нужно. Берете фильм, там, сеанс какое-то серьезное кино, не трогайте его. Или трогайте его в каких-то перерывах, но не трогайте.
Хорошо, значит, категорически с этим не согласен, потому что каждый художник считает свое произведение великим, какое бы оно ничтожное ни было, понимаете?
Неправда это.
Поэтому здесь закон
не,
должен
здесь
быть.
Здесь невеличие важно.
Значит, да, здесь все, не, извини, не у нас пауза. Ну, все, у нас пауза. Мы ждем ваших звонков сразу после того, как закончится небольшая пауза. Тоже, понимаете, пауза. Вот в нашем великом произведении вдруг будет какая-то гребаная пауза. Тем не менее, вот радиостанция и телеканал считают, что это должно быть безобразие. Уходим на эту паузу.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Юлий Гусман, Матвей Гонопольский. Кейс. Можно, конечно, сказать эту знаменитую фразу, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист, если там 300% прибыли. Но в данном случае я это отметаю. Я говорю другое. Мне кажется, что это очень субъективная оценка, что, например, в этот фильм можно, а в этот нельзя. Понимаешь, в эту передачу можно,
а в этот
нельзя.
Вы прекрасно решили. Решили, что сам, да, сам Матвей Гонопольский говорит, мою программу не прерывайте.
И так говорят все 245 авторов.
Значит, ищите в программном и рекламном отделе окна между программированием. Или закон, вот, закон.
Да, да, закон, да.
Закон. Потому что, когда фильм вот Звягинского типа, прерывать рекламой, в которую трудно входишь, и плохо в нем чувствуешь, потому что это очень серьезное произведение, это не развлекуха такая, развлекаловка. И вот если ты в него входишь, и вдруг тебя еще... Ты только привык к этому строю образному, к этим героям, к этим медленным панорамам, к этим медленным кадрам. И вдруг тебя прорывают рекламой...
То потому ты... что для тебя этот фильм очень много значит. Да, а для другого человека значит, например, наша передача «Кейс». И он не желает...
Опять, что ты бедный кейс этот самый замучил?
Еще раз, потому что наша передача прерывается рекламой, а радиослушатели рекламу не хотят слушать и не хотят знать, что мы живем за рекламные деньги.
Я очень уважаю программу «Кейс». Я на ней работаю не первый год и получаю хорошую за это
вознаграждение.
Но могу сказать честно, что это, ну, нельзя себе говорить, что каждый художник, а я тоже, а у меня есть веселый мультик, не решает трогать рекламой. Есть вещи, и есть вещи, говорит мой друг Андрей Макаров. Не надо все время, понимаешь, здесь вот находиться в состоянии такого упоения.
Я не отхожусь в упоении. Скажи, пожалуйста, кто должен решать, художник или телеканал? Режиссер или телеканал?
По закону, который приняли наши шведские коллеги, да. До которых, увы, не
нет,
дожил.
По справедливости. Мы сейчас говорим о справедливости.
Какая справедливость, когда речь идет о бабках?
Ты считаешь, как...
да
кто?
Да только бабки. Бабки, бабули, бабучки.
Тогда телеканал. Мани. Тогда телеканал.
Почему? Телеканал должен думать. И об этом говорят все время. Общественная
твоя
палата,
позиция
президент.
Какая? Твоя позиция
президент.
Какая? Кто
моя
должен
позиция...
принимать решение о рекламе? Режиссер или телеканал?
Надо.
У нас голосование будет.
Кто? Только режиссеры. А самое главное, я бы так сказал, что вторгаться в этот мир художественного поиска, нужно очень осторожно не скальпелем
резать. Все, итак, Юлий Гусман, великий, могучий, наша Ника России, значит, говорит, что это должен быть исключительно режиссер, да, то есть художник, творец. Послушаем телефонные звонки 363-3659. А вот звонок, вот, да что ж такое, ты видишь? Да, вот нажал. Слушаем вас, добрый день, добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте, это Игорь Шульков. Да, но я считаю, что должен быть единый процент времени разработан, единицу времени для художественных...
Не придумывайте свои обстоятельства. Мы с вами рассматриваем шведское дело. Кто должен принимать решение о рекламе? Режиссер или телеканал?
Режиссер должен определять, в каком месте можно вставить. А единый список должен быть составлен для всех программ и фильмов. То есть виды
то программы. Есть телеканал. Я понял вас.
Нет, что... телеканал время, сколько можно, а режиссер в каком месте?
Понятно, хорошо, 363-369.
Ну, кстати, не самая плохая идея.
Режиссер не согласится ни в каком месте. Понимаешь, ни в каком.
Не
потому
знаю.
Что все у него... Он говорит, это мой фильм, это вот связано...
Ну и не надо трогать.
Слушаем вас, добрый вечер, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Ирина из Саратова.
Как?
Ирина из Саратова.
Ирина, пожалуйста, дорогая.
Я согласна с Гусманом, потому что... Ну, как бы, ведь разговор идет только о фильмах, а не о передачах.
Правильно.
А потом, вот, например, было прекрасное решение на РТР, когда показывали «Мастера и Маргариту». Весь блок рекламы шел в конце фильма перед титрами.
Правильно.
Это было прекрасное
во
решение. Реклама
мире
шла
делают.
И не
понятно.
Прерывался.
То есть вы считаете, что режиссер, правильно. Вот в данном случае,
да,
говорится, режиссер?
Да.
Режиссер, понятно. Уже половина телеканалов нет, потому что режиссеры не дадут свое согласие на то, чтобы там
да
было...
Да почему? Реклама. Слушай...
Еще один звонок.
Прошу прощения.
Слушаем вас. Добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Илья, я из Москвы.
Илья, пожалуйста.
Вы внимательно выслушал вашу историю, и, честно говоря, мне кажется, что здесь есть два важных аспекта. Первое, конечно же, нарушение авторских прав здесь однозначно присутствует, потому что прерывание любого произведения, любой договор вам... российский, шведский, как угодно скажет, что прерывание произведения – это есть вмешательство его суть. А вопрос в другом, потому что если такой прецедент в авторском праве возник, и все-таки режиссеры добились своей правоты, наверное, есть смысл в договора просто включать такой пункт, типа «скупаем права, имеем право». Значит, прерывать и вставать рекламу.
Вы абсолютно правы, но ответьте на вопрос. Как вы считаете, кто должен принимать решение о рекламе? Режиссер или телеканал?
Я думаю, что это должен, конечно же, принимать режиссер, а канал не должен спрашивать.
Понятно, режиссер, ясно. Так, подожди, я сейчас посмотрю, Юлик, 38 минут, начинаем голосование и параллельно будем принимать звонки. Итак, начинаем наше голосование. Я задаю вопрос, кто должен принимать решение о рекламе, режиссер или телеканал? Если вы считаете, что режиссер, наберите 660-0113. Если вы считаете, что телеканал, 660-0114.
Голосование пошло.
Итак, если вы считаете, что решение о рекламе должен принимать режиссер, наберите 660-0113. Если телеканал, 660-0114. Но при этом помните... Какие последствия, понимаете, не просто свободу художнику. Художник
какие
это
последствия? Чего ты пугаешь? По какие последствия? У нас тоже сейчас страховщики хотят еще взять у нас денег автомобилистов. Уже все, все купили все Бентли, все построили себе на Врублевке дома. Нет, мы еще возьмем денег, потому что несчастный вдруг Жигуль был старый, мы не заплатим ему много. Это бизнес, ты сам то, что ты сказал, безостановочно хочет денег. Каналы хотят рекламу, зарплаты хотят, ну нельзя же при этом уничтожать то, что сделано трудом и талантом другого коллектива людей. Зачем это нужно делать? У вас есть межпрограммные, ставьте большие блоки, ну, потому что они убегут с этих блоков. А так, когда человек, не знает, убьют или не убьют сейчас терминатора, хрясь, пойдет колготки и прокладки. А терминатор уже чао, бобина, сори.
Как художественный уровень-то терминатора. Тут вот только момент, понимаешь, что вот я должен увидеть, убьют терминатора или нет, а меня заставляют идти в туалет.
Но это плохо, когда в наших фильмах в самый, извините, эротический момент катарсиса они как раз и бабац реклама. Чтобы ты сидел бедный и смотрел на эту рекламу и думал, ну когда же я снова вернусь к этому обнаженному или полуобнаженному человеку.
Так это плохо.
Не надо рекламу, конечно, плохо.
Угу.
Это влияет на гормональный фон.
А в порнофильмах где вставлять рекламу? А,
порнофильм счастье у нас не показывает.
Не пока. И вообще...
Это гнусность и гадость у нас.
Значит, голосование подошло к концу.
Эхо Москвы.
И я объявляю тебе результат. 84%. Улыбку, пожалуйста.
Конечно, с нами.
84%, я не сказал с кем, с тобой.
Да, конечно.
Они считают, что решение о рекламе должен принимать режиссер, но 16 умных, интеллигентных, 16%, может быть, это 16%.
Они будут скабаладзе.
Скабаладзе, да. Они считают, что если режиссер будет определять, только он, творец, то бизнес остановится. И они абсолютно правы, но каждый остается при своем. Ладно. Внимание, переходим к третьему файлу, который носит загадочное название «Опасные связи».
По роману Шодрело де Лакло.
А? Это о связях Юлия Гусмана.
Не, даже не шути так. Это, я думаю, сейчас потом меня дома убьют. Нет, нас слушают люди.
Нет, с кинематографом и с КВНом, например. Вот я знаю, что ты связан очень тесно с КВНом. Вот, значит, дорогие друзья, давайте мы это посмотрим и послушаем. Поехали.
Верховный суд Германии признал инцест уголовным преступлением. Теперь нарушителям грозит серьезный срок тюремного заключения. И первыми станут брат и сестра Патрик и Сьюзан из Лейпцига. Скандал разразился несколько лет назад. Патрик и Сьюзан рано потеряли родителей и жили вдвоем. Когда они впервые вступили в половую связь, сестре было 16, брату 24. С тех пор у них появилось четверо детей, и в конце концов правоохранительные органы обратили внимание на необычную пару. По немецким законам инцест наказуем. Причем наказание следует отдельно за каждый акт половой связи между близкими родственниками. Они могли бы скрыть, что занимались любовью, однако суд посчитал, что в качестве вещественных доказательств можно рассматривать их детей. В Германии разгорелась настоящая дискуссия. Многие считают, что закон, запрещающий инцест, безнадежно устарел. Речь ведь идет в данном случае о равноправных партнерах, которые вступили в половую связь по обоюдному согласию. Юристы, представлявшие обвинение, приводили свои аргументы. В частности, говорили о том, что инцест приводит к наследственным заболеваниям у потомства. Однако критики закона резонно отмечают, что в таком случае нужно запретить вступать в половую связь пожилым людям и людям с генетическими заболеваниями.
Вот я на что хочу обратить внимание. Значит, понятно, что инцест – это плохо, и сейчас тут будут крики, и понятно, что благородный гнев кинодеятеля сейчас будет. То есть много чего будет. Я просто хочу обратить внимание на доводы защиты, которые сказали следующее. Речь идет о равноправных партнерах, которые вступили в половую связь по обоюдному согласию. И вторая фраза. Критика закона резонно отмечает, что в таком случае нужно запретить вступать в половую связь пожилым людям и людям с генетическими заболеваниями. То есть, о чем идет разговор? В принципе, он бы шел. Устарел ли вот этот закон об инцесте? Но мы убираем, мы не будем это обсуждать. Это немецкое законодательство, там свои традиции, так сказать, пусть они этим занимаются. Мы задаем другой вопрос. Является ли инцест уголовным преступлением? Потому что эти брат и сестра получили реальный срок по каждому ребенку. Еще то есть они выполняли... Получат. Они выполняли немецкую национальную программу по деторождению, понимаете? А им за это влепили вот это, потому что обществу это не нравится. у общества это не принято. Я вас не агитирую, я просто обращаю внимание, что вот, так сказать, есть какие-то общепринятые вещи. Вот несчастная вот эта вот француженка, у которой рак был, вы видели, раздуло ее, показывали ее. Нет, нельзя, понимаете, нельзя, так сказать, вот ее из жизни увести как-то цивилизованно. И в конце концов нашли ее в комнате в доме мертвой, понимаете? И все счастливы, и все кричат, понимаете, но зато мы соблюли закон. Это вообще, у нас же закон, понимаете? Ну нельзя помогать людям, нельзя, надо ехать куда-то. Что ехать? А ее смерть, когда она умерла в своей квартире, если ее даже смерть была естественная, одна, без рукопожатия родных, это что, лучше? Это лучше, да, то, что вот она была в своей квартире и упала, и умерла. Но зато все красивые, все этому, хорошо.
Причем это разные дела совсем.
Слушай, они четверых детей родили, вот, четверых секундочку, нормальных вот
самое
детей.
Самое странное, что твой пафос вызывает у меня большие сомнения в твоей в данном случае, может быть, ты во многом и прав. Потому что надо разделять отдельное дело, этот отдельный кейс, отдельный, как говоришь, файл и правила. Мне кажется, правила незыблемы. Если подвергать сомнениям закон об инцесте, мы можем до мышей, до договориться. Это очень плохо, взаимное согласие может быть у любых людей, в любом возрасте, и там не разберешься. Это будет страшно. Но даже в случае, когда уже, если этим четырем детям оставить их без мамы, папы, посадить на долгий срок в тюрьму во имя исполнения правильного закона о инцесте, я бы не торопился. Мне кажется, что здесь сложное голосование у наших. Потому что я сам думаю так, что я бы, может быть, даже этих детей бы и не разлучал с родителями, раз уж эта история произошла, но она порождает правовой прецедент, она порождает некое сомнение в букве закона, и мне кажется, доводы о пожилых людях и гормональных нарушениях несправедливы, потому что здесь... Ну, как бы понятно, если девушка уходит замуж за очень пожилого человека, хотя это заметно, то она понимает, чем рискует. Это действительно взрослые люди, которые принимают решение. Когда папаша или дядя, там, или тетя, или мама кого-то развращают, разлагают ребенка, с которых...
Как... Не, это другая история. Более того, я хочу тебе сказать вот какую вещь. Я абсолютно понимаю, что инцест – это противоестественно. Это понятно. И сама природа, это, так сказать, так она придумала.
У нормального человека, да.
Да, понимаешь, да? Но, с другой
даже
стороны...
Даже у многих животных, между
прочим. Мы не видим повального инцеста, да? То есть вот этот случай, он, что называется, из ряда вон.
Я думаю, что мы не видим много... Закона. Мы не видим, знаешь, Матвей, да. Ну, серьезно, мы, может быть, не видим некоторые части айсберга, скрытого в этих... скелеты, которые стоят...
Айсберга или айсберга?
Айсберга. Которые скелеты, которые находятся в шкафах. Мне кажется, что если копнуть какие-то...
У меня
не очень
чудных скелетов, я тебе покажу.
Да, если копнуть...
А у Венедиктова в кабинете все скелеты...
Не трогай моего друга лет. И начальника Венедиктова.
Давай
не
послушаем трогай. Телефонные звонки, потому что это действительно такое непростое дело, и надо в нем разобраться. Что вы думаете по этому поводу? Итак, является, на ваш взгляд, вот инцест в данном случае уголовным преступлением, вот с этими детьми и так далее. Вот справедливо ли это осуждение? И тюремный срок, который им придется мотать, в то время как они четыре ребенка подарили Deutschland Überalles. Понимаешь, вот я это воль. Надо выяснить.
Я воль.
Слушаем вас, добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте, Наталья, из Москвы.
Да, Наталья.
Я думаю, что правильно все.
Почему?
Потому что люди, которые это как бы идут на это, они нормальные. И знают, что они нарушают закон.
И природу человека, между прочим. Согласны, что это еще и противо... это против морали, совести и любой религиозной,
да,
человеческой. Это не просто там закон,
кто дышал. Подожди, ты ей помогаешь, она сама
конечно, он помогает, он прав.
Помогаю.
Не надо помогать.
Если это допустить, что они не правы или правы, то значит это будет повторяться.
Правильно.
Это значит, еще кто-то повторит, еще и так
ну,
далее.
Ну, давайте
это
себя не обманывать. Это, понимаете, вы знаете знаменитую эту историю с казнить серийных убийц или не казнить.
Это
их
не
казни
убийцы.
Или не казни, все равно эти насильники и серийные убийцы были, есть и будут, потому что это болезнь.
А это не больные люди, они нарушили закон.
Хорошо, я вас понял. Следующий телефонный звонок 363-3659, давай послушаем. Слушаем вас.
Алло.
Да, говорите, как вас зовут?
Меня зовут Роза.
Да.
Я звоню из Берлина.
Из Берлина?
Да.
О, вы будете свидетелем на этом процессе. Ну так что?
Вы знаете что? Дело в том, что вы немножко не точны. Мы читаем эти газеты, и у нас известно об этом гораздо больше. Дело в том, что дети-то у них родились ненормальные.
Как это ненормальные?
Ненормальные, да. Они с отставанием вот, психическим.
Нет, да. Вы, наверное, другой случай, потому что...
Нет, это...
Здесь тот, написано, это... что дети абсолютно нормальные.
Нет. Это вот они.
Здесь не написано, мы даже из Германии.
Об вот этом пишут во все время в газетах, бесконечно пишут. И поэтому мы видим их физиономии в газетах, мы их уже, так сказать, в лицо знаем. Дети у них ненормальные. Последний ребенок еще под сомнением, а предыдущий ненормальный.
Значит, ваша позиция какая?
Моя позиция, что нельзя допускать этого. У меня даже родственница одна выходила замуж за двоюродного брата, но они не лишились детей.
Нет, подождите. Это нельзя допускать. Можно допускать. Вопрос-то в другом. Нужно ли за это шить уголовный срок?
Дело в том, что если люди не понимают, их, во-первых, хотели посадить, уже сажали, потом их выпустили, и они опять сошлись, и опять стали жить вместе, несмотря на то, что им говорили...
Алло?
Да, я слушаю.
Не, ну мы вас поняли, то есть вы считаете, что они достойны сидеть в тюрьме?
Они достойны быть наказаны, это уже вопрос судьи. Но они достойны быть наказаны, если они не понимают, что они вредят своим же собственным детям.
Хорошо, я вас понял, и давай еще один телефонный звонок послушаем. Слушаем вас, добрый день, пожалуйста.
Добрый вечер, Матвей Юрьевич, Юрий Соломонович. Инцест, это, конечно, Сергей, город Барнаул.
Инцест, да, Сергей.
Конечно, отвратительно с разных точек зрения. Что с христианской, что с общечеловеческой. Но в данном случае под уголовное преступление, я считаю, они не подпадают. К ним нужно принять какие-то другие меры. Уголовное преступление подразумевает это против чести, достоинства, имущества другого человека.
Ну а какие меры? Насилие, вот какие вы подсказали бы? Какие меры?
Насилие друг на друга. Что?
Вот какие меры? Вы говорите, что другие. Это... Какие? Штраф 200 марок?
Ну, какие-то они... Нет, ну, не штраф, естественно. Но я не
что?
Знаю. На общее какое-то... Всеобщее, ну, гласности придать. Ну, как-то я
но
не знаю.
Но они будут жить друг с другом, рожать больных детей.
Друг друга, будет,
ну, что?
Уголовное преступление они совершили. На всеобщий позор. Что-то в этом роде.
Какой позор, если люди...
Ну, да, доска, как это называется?
Почета.
Ну, почета наоборот. Ну, потому что при советские... Давай еще один звонок послушаем. Интересная дискуссия идет. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Лариса.
Да, Лариса, ну, подождите что? Одну секунду. Можете побыть на линии?
Могу.
Значит, смотрите, пока Лариса у нас обдумывает, как отчетливей высказать свою точку зрения.
Сформулировать.
Да, и заучивает это наизусть. Мы начинаем голосование. Итак, является ли, на ваш взгляд, вот этот инцест, вот эта вот история, которую мы вам рассказали, вот данная история, не вообще инцест, а вот данная история с детьми, вот со всеми этими, является ли она уголовным преступлением, на ваш взгляд, является ли? Итак, если вы считаете, что да, наберите, пожалуйста, 660-0113. Если вы считаете, что нет, наберите 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
А теперь мы вас слушаем.
Ну что, я хочу сказать. Конечно, против природы это преступление. Но оно уже совершилось. И уже кого сажать-то? Ну что их уже? Ну сажай, не сажай. Дети родились. Вот видите, тут написано, что они нормальные. Там в Германии, виднее, говорят, ненормальные. Это, конечно, печально. Ну уж трубы тогда, что ли, перевязать. Я не знаю, что там перевязывают. Но уже совершилось. Уже вот, ну вот противоестественно, да, но факт остался фактом.
То есть вы за то, чтобы в данном случае... Это не было уголовным преступлением?
Ну, конечно, нет. Ну, слушайте, ну, они же никого не убили, не зарезали, никому не нанесли ни душевной, никакой вообще травмы. Ну, плохо, отвратительно, ну, мерзко. Но, слушайте, ну, это уже совершилось. Это же, в конце концов, это мерзость их двоих, ну, да, их детей, да, плохо. Но что касается...
Очень вот, интересная общества... мысль. Спасибо вам большое. Это очень интересно то, что вы сказали.
Ну, знаешь? Да, у нас, понимаешь, за растрату в 600 рублей могут посадить.
Слушай, я хочу тебе сказать, вот понимаешь, в чем дело? Это действительно сложное дело и неоднозначное, и больше всего меня возмущает разговоры против природы не попрешь. Значит, инцест – это тоже часть природы. Геи – это часть природы. Понимаешь, лесбиянки – это часть... Дело здесь не в этом. Послушай меня. Они ведь, им же не нашептали. Это же не русские шпионы подговорили этих немцев, и это же не ЦРУ их подговорило. Эти два человека полюбили друг друга. Ну, и это сделала природа, та же природа, которая запрещает инцест.
Нет, нет, сейчас...
Ну как это? Ну, перестань, подачи, Юля,
ну как это? С древних майя, с древних ацтеков, не знаю кого еще, со всех... Ну нет, история человечества вырабатывает некий моральный табу.
История человечества или природа? Моральное табу или физический запрет? Когда ты подходишь к пропасти, то ты отшатываешься, потому что ты боишься упасть.
Ты понимаешь, что тогда вообще все, не только 10 заповедей Моисеевых, но вообще все законы божеские и человеческие можно легко подвергнуть сомнению. Потому что, ну что такое, не укради, не убей, не прелюбодействуй там.
Миллионы людей подвергают их сомнениям. Но это равно, не делает им чести.
Но все равно по-прежнему.
Но не за каждое воровство дают 10 лет тюрьмы.
Да, но иногда
ограничиваются устным предупреждением.
Это же закон. Мы же обсуждаем с тобой законы, а ты хочешь сделать из них дышло.
Мы обсуждаем с тобой не законы, Юлик, а справедливость
вытекающая не просто с банальных разговоров. Одна бабка сказала. Сидели на заваленке Матвей и Юлька. Их щебетали по поводу справедливости.
Все, минута осталась.
Да, минута.
Извини. Значит, ты побеждаешь, слава Богу, только что минуты. Тебя не будет в следующий раз. Потому что
я отдохну от этой ужаса, этого кошмара.
Да. Итак, я задал вопрос. Является ли вот в данном случае инцест уголовным преступлением? Выясняется. Отрадная история. 52,1% считают, что является.
Это интересно, когда?
47,9% считают, что нет. Я считаю, что это очень хорошо, потому что, наверное, действительно, инцест – это такая вообще, знаете, лучше бы этого не было, но, видишь, радиослушатели и телезрители осторожны. Это правда, это вызывает огромное уважение.
Я тоже вначале сказал, но да, это действительно история неоднозначная, иначе она не стала бы такой шумным.
Знаешь, вот прошли времена, когда говорили: «Уберите эту гадость от меня!» Это гадость, часть жизни.
Нет, не прошли. А? Не прошли, мой друг.
Не прошли,
у
да.
У нас каждый день дослышал.
Юлий Гусман, fly away, goodbye, my baby. Goodbye, goodbye, my love, goodbye. Goodbye. А я остаюсь здесь, гнить в этом радиоэфире, в программе «Кейс». До свидания.
До свидания.